Радио «Свобода» поверх барьеров. За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Юринин. Столетию рождения кино. Кино-двадцатка. Радио «Свобода». Милош Форман. Кто-то пролетел над гнездом кукушки. Продолжим через 120 секунд ровно.
Для наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро! Свободное утро!
Вниманию современников, идет революция. И не обязательно та, о которой вы думаете. Персональный компьютер, еще вчера бывший лишь мельницей меморандумов или игровой площадкой, становится окном в мир необъятной информации, неожиданных встреч, деловых успехов и круглосуточного досуга. Слушайте на волнах Радио Свобода регулярную передачу «Седьмой континент», посвященную интернету, планетарной компьютерной сети. Из Праги Алексей Цветков.
Из Нью-Йорка Александр Генис.
Итак, кино-двадцатка «Радио Свобода». Кто-то пролетел над гнездом кукушки. Соединенные Штаты Америки, год 75-й, длительность 2 часа 11 минут. Второй фильм в истории Голливуда, получивший 5 главных «Оскаров». Режиссер Милош Форман. Автор сценария Милош Форман, Лэри Хоубен, Бо Голдман по одноименному роману Кена Кизи. Операторы Хэскел Векслер, Билл Батлер и Билл Фрейкер. В главных ролях Джек Никольсон, Луис Флетчер, Брэд Дуриф, Дэнни Девито, Кристофер Ллойд, Уилл Сэмпсон. Музыка Джек Ницше. Продюсеры Сол Сайенс и Майкл Дуглас. Дистрибуция United Artists. На горизонте лесистые холмы, мужской корпус Государственной психиатрической больницы штата Орегон. Пациенты, хроники и тяжелые случаи Билли Бибит, Мартини, Хардинг, Чезвик, гигант-полуиндеец по кличке Вождь Бромден получают утренние дозы медикаментов. Единственная форма смеха здесь – официальные улыбки. И в этот дисциплинарный микромир, руководимый старшей сестрой Рэтчет и ее подручными санитарами, привозят нового пациента в наручниках. Актер Джек Николсон в грубых рабочих ботинках, джинсах, кожаной куртке, на голове мотоциклетная вязаная шапочка. В кабинете директора отделения мы знакомимся с его героем – Рэндалл Патрик МакМерфи. Освобожден от отбывания исправительных работ на Пендлтонской ферме для установки диагноза и возможного излечения.
Рэндалл Патрик МакМерфи, 38 years old. Well, the real reason that you've been sent over here is because they wanted you to be evaluated.
Те, кто читал книгу Кизи, помнят, конечно, полную историю подвигов МакМерфи. Неженат, 38 лет, крест за заслуги во время Корейской войны, за организацию побега из коммунистического концлагеря. Из армии уволен за неподчинение. Серия уличных инцидентов, драк по барам и задержаний за пьянство, оскорбление личности, нарушение порядка, пристрастие к азартным играм и даже за манеру курить сигареты – в вызывающей форме. Один арест за изнасилование. Изнасилование, поднимает глаза доктор. Юридически доказанное. Девочки, вставляет старшая сестра. Этого пришить мне не смогли, опровергает МакМерфи. Заявление она не подавала. Ребенка, 15 лет. Док, она сказала, что ей 18, и было это с ее полного согласия. Осмотр судебного врача показал проникновение, множественное проникновение. Причем согласие было настолько полным, говорит Мерфи, что потом мне пришлось зашивать свои штаны. Психиатрической предыстории у него не было, но МакМерфи не без юродства настаивает на том, что он с приветом. Во всяком случае, на исправительной ферме ему поставили диагноз. Постоянные взрывы эмоций, предполагающие возможный диагноз, психопат. Психопат, как мне объяснили, это значит, что я дерусь, и, прошу простить мне, леди, как он назвал это, проявляю повышенное рвение в моих сексуальных отношениях. Доктор, это очень серьезно. Мы будем вас лечить. Готов сотрудничать с врачами на все 100%. Док. Упростив Кизи, поклонники романа его даже упрекали в вульгаризации, Форман сохранил портрет нонконформиста без тормозов, героя контркультуры бит и хип-поколения 60-х. У нас на линии Нью-Йорк и Вашингтон. Рая Валь в беседе с заведующим отделом кино Библиотеки Конгресса США Дэвид Паркер.
Профессор Паркер, как восприняли в Америке появление этого фильма? Любопытно, что когда фильм вышел на экраны, многие восприняли его поначалу устаревшим. Он поставлен был по роману, написанному в 50-е, который стал популярен в 60-е. И фильм Формана, несмотря на то, что это был уже 75-й год, вновь напомнил о ценностях 60-х. Но к тому времени это уже была не новость. К тому времени мы уже знали и о «Пражской весне», и о психушках, куда сажали инакомыслящих. И первая реакция у многих моих коллег после просмотра картины была однозначная. А при чем тут Америка? Уж больно явно прослеживались параллели с тоталитарным обществом. Сейчас мало кто помнит, но существовала бродвейская версия романа «Кесси», которая и легла в основу фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Однако бродвейская постановка, хотя в ней и были заняты многие актеры, игравшие в фильме, даже намека не имела на тот успех, который сопутствовал картине Милоша Формана. Казалось бы, тот же материал, те же актеры, но о спектакле давно забыли, а фильм теперь все чаще называют шедевром мировой киноклассики. Он не устаревает. Проблема, поднятая Форманом, вне времени. Это не «Пражская весна», не реакция молодежной контркультуры 60-х, не бунт на пустом месте, как поначалу восприняли эту картину некоторые кинокритики. Это конфликт вечный как мир, взаимоотношения личности и общества с его правилами и установками. Такой фильм мог быть поставлен когда угодно – в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы. Да, это бунт, но не на пустом месте. Я помню, как один рецензент «Нью-Йорк Таймс» сказал, что Мерфи – это, конечно, нонконформист. И это именно то, что так пришлось по душе американцам. Американцам, которые, и вот это как раз очень любопытно, в очень большой степени сами являются конформистами. На меня эта мысль известного рецензента произвела тогда сильное впечатление, потому что это действительно так. В большинстве своем мы не любим нонконформистов в реальной жизни, но в книгах, в фильмах они вызывают у нас восхищение. «Полет над гнездом кукушки» в притчевой форме повествует о конфликте между свободной личностью и репрессивным обществом. А мастерство, с которым Милош Форман раскрывает всю сложность и неоднозначность таких понятий, как конформизм и нонконформизм, плюс блистательная игра всех, без исключения актеров этого фильма, обеспечили ему успех у зрителей во всем мире. Я думаю, в будущем, через 50-60 лет, он будет смотреться с таким же интересом, как вчера и сегодня.
В кинодвадцатке «Радио Свобода» Милош Форман. Кто-то пролетел над гнездом кукушки.
Gentlemen, let's begin. At the close of Friday's meeting, we were discussing Mr. Harding's problem concerning his wife.
Терапевтическое сообщество тяжелых случаев на сеансе групповой терапии. Попытка коллективного обсуждения случая Хардинга, патологической ревности пациента к молодой жене с незаурядными формами приводит Хардинга к истерике. I'm talking about my life. I can't seem to get that through to you. I'm not just talking about one person. I'm talking about everybody. I'm talking about form. I'm talking about content. I'm talking about interrelationships. I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally! МакМерфи сзади демонстративно тасует колоду карт. Его персональная война со старшей сестрой Рэтчет инстинктивна и эгоистична, но вскоре он, организатор побега из северокорейского концлагеря, проникается чувством ответственности за сотоварищей, и особенно за вождя Бромдена, который в виде протеста против условий психиатрического корпуса симулирует полную глухонемоту и тупость. В свободное время МакМерфи учит его играть в баскетбол.
Old Indian game. It's called put the ball in the hole.
Старая индийская игра. Мяч в корзину. Клади его в корзину. Безуспешно. Но в один прекрасный день он машинально сует вождю пластинку чингама и получает от него вполне разумный ответ. Слова благодарности.
Hear me too?
Yeah, you bet.
Well, I'll be goddamn chief.
And they all think you're deaf and dumb.
Jesus Christ.
Кто-то улетел на запад, кто-то на восток, а кто-то пролетел над гнездом кукушки. Эти слова детской считалки – эпиграф романа американского писателя Кена Кизи, альтернативной классики 60-х. Снятый по книге с бюджетом в 4 миллиона долларов фильм Формана с мирового проката принес доход в 280 миллионов. Не впадая в мистику, можно сказать, сама судьба выбрала для этой экранизации Формана, потерявшего мать в Освенциме, отца в Бухенвальде и познавшего тоталитарный мир во всех его формах. В автобиографической книге «Круговорот», недавно опубликованной по-русски в журнале «Иностранная литература», Форман рассказал, что впервые проектом картины по роману Кизи его пытался заинтересовать заокеанский гость актер Кёрк Дуглас еще в 65-м году на приеме в посольстве. Вернувшись в Америку, Дуглас-старший послал в Прагу роман, который до Формана не дошел. В порядке борьбы с его судьбой кукушку перехватили в Праге на таможне бойцы идеологического фронта. В Америке поклонником романа был и Джек Николсон, страстно желавший приобрести право экранизации. Кёрк Дуглас перебежал ему дорогу, но никого не сумел заинтересовать в Америке и передал эти права сыну, Майклу Дугласу. Почти через 10 лет в нью-йоркском отеле «Челси» иммигрант Форман получил из Калифорнии роман и пришел в восторг. Это он решил, что главную роль должен играть именно и только герой беспечного ездока Никольсон. Настоял на этом, несмотря на увеличение бюджета фильма в два раза, и в ожидании, когда сверхзвезда освободится от ранее взятых обязательств, полгода провел в государственной больнице штата Орегон, изучая натуру и массовку. Недавно 63-летний Милош Форман побывал в Праге, где одна из трех пробившихся к нему чешских журналистов, с ним встретилась наша коллега Нелли Павласкова.
С 1989 года Милош Форман часто заглядывал в Прагу и на Карловарский кинофестиваль или просто повидаться с друзьями и семьей, близнецами Петром и Матеем, а теперь уже и с внучкой. В октябре этого года он приехал на открытие фестиваля «Да здравствует Форман», на котором были показаны все его фильмы, и чешские, и американские. В Прагу Форман прилетел из Соединенных Штатов вместе со своим старым другом Вацлавом Гавелом и на президентском самолете. Гавел возвращался из Нью-Йорка с празднования 50-летия Организации Объединенных Наций. В Праге Форман оказался в числе 50 чешских граждан, награжденных высокими государственными наградами. Это были первые новые ордена и медали Чешской Республики после распада Чехословакии. Ретроспектива фестиваля «Да здравствует Форман» началась с картины «Полет над гнездом кукушки». Режиссер заявил, что каждый свой фильм в Соединенных Штатах он снимал для людей в Чехии. Растроганный вниманием публики, буквально ломившийся на все его фильмы, Форман на открытии дал волю чувствам.
«Я скажу сейчас то, в чем никогда бы не признался в молодости. Я благодарен судьбе за то, что родился в Чехии, что был воспитан на книгах Гашека, Чапека, Вериха, что читал Кундору, Гавела, Шкворецкого. Я всегда вспоминал в Америке, как мы в Чехословакии сидели за зарешеченной границей и как нам хотелось вырваться на волю. Не убегать насовсем, а только посмотреть на мир».
Во всех фильмах Милоша Формана одна сквозная тема – рывок к свободе, конфликт свободолюбивого индивидуума с властью, с любой властью. То ли старшего поколения, как это было в раннем фильме «Любовь одной блондинки», то ли с властью старшей сестры, читай, большого брата, в запрещенном в тогдашней Чехословакии фильме «Полет над гнездом кукушки». В 70-е годы мы ездили в Венгрию, чтобы посмотреть этот фильм. «Почему для открытия своей ретроспективы в Праге вы выбрали «Кукушку»?» – спросила я режиссера.
Потому что это такой фильм, который власне я чешский фильм.
Потому что это очень чешский фильм.
«Полет над гнездом кукушки» оказался в числе 20 лучших фильмов столетия по результатам конкурса, проведенного русской службой «Радио Свобода». И, насколько мне известно, еще в 70-е годы у российской творческой интеллигенции фильм был культовым.
Но про меня то я фильм чешский, але как се указало, так они тому разумней аси всюде инде, таки.
Для меня этот фильм был чешским. Но, как я обнаружил, его понимают и в других местах, повсюду, что меня, естественно, радует. Это фильм о самой большой дилемме, которую человечество должно было решать с самого начала своего возникновения. Человек не может жить один, без других людей. Но как только собирается больше трех человек, начинается создание каких-то институтов, организаций, чтобы помогать человеку жить. Но проблема в том, что очень скоро эти институты начинают вести себя плохо. А мы ведь сами оплачиваем их существование, будь это правительство, или школа, армия, или политическая партия. Они очень скоро начинают вести себя как диктаторы, начинают диктовать нам условия, будто бы мы принадлежим им, а не они нам. Как будто они нам платят жалование за наше послушание, а не мы им зарплату за то, чтобы они нам служили.
Мы сме патрили им, а не они нам, как будто бы они платили нас, чтобы мы были послушны, а не мы платили им, чтобы нам служили.
Именно такие чувства владели вами, когда вы вырвали свободный мир. Мне казалось, что этот фильм о том, что вы оставили позади. Фильм о непокоренности.
Но это прямо то, что я сказал. Прямо в этом фильме Мы си тари свободне зволиме нецо...
Фильм именно об этом. Мы свободно выбираем какой-то институт, чтобы он нам помогал, но потом чувствуем себя обманутыми, подведенными этим институтом, так как он начинает нами командовать. И, конечно, это немедленно вызывает у меня потребность свободы, освобождения.
Каким институтом вы чувствовали себя обманутым?
Где? Тады?
Где здесь? Жестокостью этой системы, коммунистической системы. Я их упрекаю не за то, что они носились теми или иными идеями, но я упрекаю их за то, что они запрещали другие идеи и мысли. Они говорили о свободе и кричали, что у нас здесь самое свободное общество. Для кого свободное? Для них. Свобода — это хитрая штука, скажу вам. Они думали, что свобода — это то, что для них приятно. А для приятных мыслей свобода не нужна. Свобода нужна неприятным идеям. А в те времена, если кто-то что-то сказал, что не нравилось господину президенту Наводному или господину Сталину, то головы слетали с плеч. А это, по моему мнению, и есть обман. Меня обманывали.
Это подвод на мне. Это подвод.
А какими глазами вы смотрите теперь на свои ранние фильмы?
Тот момент, который страшно важный для зрительского внимания фильму, тот момент překvapения.
Я уже не могу судить, получились ли у меня эти фильмы или нет, по той простой причине, что я знаю, как будет развиваться действие после того или иного кадра. Этот момент чрезвычайно важен для зрительского восприятия, момент неожиданности, сюрприза. При повторном просмотре это ощущение теряется, но по мере старения клетки моей памяти начинают отмирать, поэтому я надеюсь, что если какой-нибудь фильм я не буду смотреть 10-15 лет, то так основательно его забуду, что наконец-то его увижу.
Ty buňky začínají odumírat, takže si říkám, když se třeba na ten film nebudu 10 let dívat nebo 15, že ho zapomenu a že ho konečně uvidím.
Поверх барьеров в кинодвадцатке Радио Свобода кто-то пролетел над гнездом кукушки. Музыку к картине написал Джек Ницше. В своей книге «Форман» рассказывает как.
«В назначенный день я увидел из окна Джека Ницше. Он приехал на такси в сопровождении старика, который нес большой чемодан. Мы одновременно подошли к студии звукозаписи. Джек взглянул на армию музыкантов, ожидавших его, покачал головой и велел всему оркестру идти по домам. «Джек, послушай, ты уверен, что тебе никто не нужен?» — спросил я. «Уверен». Старик открыл свой чемодан и стал доставать оттуда стаканы разной высоты, толщины и ширины, и расставлять их на столе. «Кое-что мне все-таки нужно, Милош», — внезапно сказал Ницше. «Немного воды». Мы принесли ведро воды, и старик разлил ее по стаканам, тщательно проверяя уровень. После этого он вытер стол и был готов к работе. Он тер пальцами края стаканов, извлекая странные, полные грусти звуки из воды и стекла. От этих звуков волосы вставали дыбом. Позже Джек добавил несколько более традиционных эпизодов, а также куски, сыгранные на пиле и на других импровизированных инструментах. Но основная часть музыкального сопровождения была записана именно в это утро только стариком и его оркестром, умещавшимся в чемодане.
Милош Форман, кто-то пролетел над гнездом кукушки. Мы продолжим через 2 минуты.
Европа. Искушение, соблазн, угроза, колыбель цивилизации или рассадник всякого зла.
Или, быть может, просто наш общий дом, где начинается Европа и где кончается.
Многовековая история, политический плюрализм, многообразие культуры, экономические проблемы и человеческие трагедии.
Об этом и другом в программе «Радио Свобода. Континент Европа». Она выходит в эфир 2 раза в неделю, в понедельник в 19:10 и в субботу в 14:10 по московскому времени.
Повторение во вторник в 6:10 и 11:10, в воскресенье в 6:10, 18:10 и в ночь на понедельник в 4:10. Программу ведут
Елена Коломиченко
и Джованни Бенси.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.
«Поверх барьеров». Кино-двадцатки «Радио Свобода». Милош Форман. Кто-то пролетел над гнездом кукушки.
Would one more vote satisfy you, Mr. McMurphy?
Yeah. It'll satisfy me.
There's a vote before the group.
Старшая сестра Рэтчет запрещает пациентам смотреть страстно ожидаемый бейсбол по телевизору. Поскольку формальное терапевтическое сообщество создано на демократических основах, МакМерфи настаивает на голосовании. Несмело поднимаются руки «за». И вот их большинство за бейсбол. Но остальные пациенты лежачие, и на этом основании Рэтчет отказывается включить телевизор.
All right, all I need is one vote, right?
All right.
You remember, don't you? October, the banner, the stars. Oh, say can you, the World Series. Raise your hand up to by the dawn's early. Just raise your hand up polite. So, bruh, what about you, pal, huh? Wanna watch the ball game? Wanna watch the ball game, huh? Just one vote. Just raise your hand.
МакМерфи Никольсон садится в кресло перед ящиком и начинает импровизировать телекомментарий. Его обступают товарищи, отражаясь в мертвом экране.
Koufax. Koufax kicks. He delivers. It's up the middle, it's a base hit. Richardson is rounding first, he's going for second. The ball's in the deep right center. Davidson over in the corner, cut the ball off. Here comes the throw, Richardson around and he goes into second. He's dodging it, there he's safe.
Радостное единение тяжелых случаев в первом открытом протесте против старшей сестры в варианте «Большого брата», который, похоже, разошелся с образом женщины в России. Из Москвы киновед Нина Цырком.
Роман Кена Кизи был опубликован в «Новом мире» под названием «Над кукушкиным гнездом» в 87 году. И тогда же выпустили на экраны фильм Формана. Ему дали прокатное название «Полет над гнездом кукушки». Полету, к сожалению, в нашем прокате не повезло. Фильм опоздал на 12 лет и угодил прямо к началу эпохи гласности, когда на нас обрушилась лавина задержанной литературы и задержанного кино. Только что, например, состоялась всесоюзная премьера «Покаяние» Тенгиза Буладзе, и кукушка как бы попала в тень этого всенародного события. Причем нельзя сказать, что прокатчики не пытались донести полет до широких зрительских масс. Напротив, фильм шел первым экраном, и копий было оттиражировано 700 с лишним. Это немногим меньше, чем у «Покаяния». По всем признакам, полет был обречен стать культовым фильмом. Он так замечательно отвечал социальному запросу. Метафорически «Страна как дурдом» и буквально «Страна карательной психиатрии». И тем не менее, успех фильма оказался весьма скромным. По результатам проката он даже не вошел в верхнюю двадцатку. Хотя читатели советского экрана, например, отметили его в своей ежегодной анкете. Неуспех фильма среди широкого зрителя можно списать, конечно, на счет нашей тогдашней зачарованности собственным прошлым. Можно отметить еще и то, что само безумие было культурно-эстетической доминантой 70-х, когда, собственно, и снимался фильм, а к концу 80-х проблема как бы исчерпалась. Но к этому, мне кажется, можно добавить еще вот что. Советское, как и постсоветское общество, патриархальное по своему устройству, в сфере представлений обладает целым рядом табу, связанных с изображением женщины. Ни при какой погоде нельзя, например, громко заявлять о женской нетерпимости, агрессивности, стремлении к нивелированию. И контрпримеры здесь лишь подтверждают правила. Кстати, тоталитаризм у нас до сих пор связывается с фигурой вождя отца, ну или кучкой мелких вождей. А тут на экране возникает фигура не просто бытовой стервы, а натуральной самодурки, деспотички, диктаторши. Причем мужчины-врачи, которые как бы должны быть главнее ее, на самом деле рядом с ней просто марионетки, которые пляшут под ее дудку. Однако же это совершенно выпадало из общих представлений о женщине в российской среде. Женщина в сфере воображаемого у нас всегда существо справедливое, доброжелательное, гасящее мужскую агрессивность. Женщины всегда, на самом же деле, выступали самыми правоверными агентами государства и, таким образом, тоталитаризма. Жизнь каждого, начиная с рождения, прямо в руки акушерки, и вплоть до того момента, когда женщина в ЗАГСе выпишет свидетельство о смерти, формируется и регулируется женщинами. Педагоги, врачи и народные судьи, то есть те, кто лепит личность и от кого зависит судьба и сама жизнь, приятная таблетка, электрошок и лоботомия – это в основном женщины. Медсестра Рэтчет, которая следит за тем, чтобы все было как полагается, как раз очень точно выражает правду о женщине вообще и о советской женщине больше, чем о любой другой.
Кстати, в своей книге «Круговорот» Форман рассказал, почему на роль старшей медсестры он выбрал Луиз Флетчер.
Не просто было найти актрису на роль медсестры Рэтчет. В книге она изображена помешанной на порядке, брюзгливой гарпией. В одном месте Кизи даже пишет, что у нее на голове вместо волос росла проволока, так что я искал какого-то леденящего душу монстра. Как-то раз ко мне на собеседование пришла весьма милая актриса Луиза Флетчер. Это была симпатичная блондинка, стройная и вежливая, с обаятельной улыбкой. Она совершенно не соответствовала образу медсестры Рэтчет, но что-то в ней было. Я попросил ее почитать со мной, и внезапно под этой бархатной оболочкой я обнаружил жесткость и властность, которые просто были созданы для этой роли. Я удивился, найдя медсестру Рэтчет в изящной, ангельского вида Луизе, но чем больше я думал над этим неожиданным открытием, тем более закономерным оно мне казалось». Я уже давно понял, что при подборе актеров для исполнения главных ролей лучше идти от противного, а для второстепенных – искать точное соответствие. В случае медсестры Рэтчет было бы проще простого взять на роль настоящую медузу Горгону. Достаточно одного взгляда, и вы уже повержены. Но истинный ужас состоит именно в том, что этот извращенный характер открывается вам внезапно, когда вы меньше всего готовы к этому».
И другое признание. Джек Никольсон рассказывал в интервью, что, размышляя над ролью МакМерфи и его бунте, он решил, что герой будет исходить из убеждения в том, что старшая сестра тайно влюблена в него. Движимый отчасти этим трагическим заблуждением, он перед экскурсией перелезает через ограду психбольницы и угоняет больничный автобус с пациентами. По пути он прихватывает свою подружку Кэнди.
State Mental Institution. This is Dr. Cheswick, Dr. Tabor, Dr. Fredrickson, Dr. Scanlon, famous Dr. Scanlon, Mr. Harding, Dr. Bibbitt, Dr. Martini.
Выдавая себя и друзей психов за докторов психбольницы, МакМерфи берет на прокат яхту и выводит всю компанию в открытый океан. Микрофон коллеги Петр Вайль.
Я нарочно не пересматривал фильм, чтобы оставить его в неприкосновенности, таким, каким я его увидел 18 лет назад, только-только оказавшись в Штатах. Без преувеличения могу сказать, что картина Формана во многом определила мое восприятие Америки. А с другой стороны, каждый прожитый в Соединенных Штатах год эту первую эмоцию подтверждал и подтверждает до сих пор. Сразу придется назвать и тут же отбросить для какого-то дальнейшего обсуждения в другой раз вопрос о том, как удалось понять и адекватно воплотить на экране дух Америки иммигранту Форману, без году недели находившемуся в стране. Тут, видимо, следует говорить о чуде. И это всего лишь нормально, потому что чудо есть не просто реальный, но и необходимый компонент подлинного творческого произведения. Итак, о какой же эмоции я говорю? Конечно, о колоссальном ощущении свободы. Эмоции настолько всеобъемлющие, что ее лучше именовать мировосприятием. Я до сих пор с трепетом и благодарностью переживаю то чувство восторга, которое я испытал, следя за тем эпизодом, где пациенты психбольницы во главе с МакМёрфи Николсоном угоняют катер и устремляются на нем в море. Размашистость этого поступка буквально завораживающая. И вот когда я впервые попал в Калифорнию, в Сан-Франциско, мне кажется, понял в кукушке больше, чем прежде. Кен Кизи, по чьей книге поставил свою картину Форман, родился в Колорадо, но всей своей сутью он связан с Сан-Франциско, с тем явлением конца 50-х, которое назвали «Калифорнийским ренессансом». Там, на западе Америки, в Сан-Франциско, я видел знаменитый психоделический автобус, раскрашенный безумными красками школьный автобус, на котором Кен Кизи и его друзья, группа Merry Pranksters, проехали по Америке. Это тоже был размашистый поступок. Но главным жестом Кизи стал его прославленный роман, вышедший в свет в 62-м. Беглый синхронный срез по этому году. Сверхдержавы сходятся на поединок в кубинском кризисе. Выходит «Один день Ивана Денисовича». Джон Гленн совершает первый американский орбитальный полет. Верховный суд признает неконституционной обязательную молитву в школе. Алжир получает независимость. На экраны выходит бьющий все финансовые достижения суперхит «Клеопатра». Энди Уорхол делает поп-арт всенародным искусством. Все это, даже достижение баскетболиста Уилта Чемберлена, набравшего 100 очков за игру, все это из категории рекордов. Это время широких жестов. Вот ключевое словосочетание. В кукушке не просто ощущение свободы, но ощущение, данное щедрым мазком, раскидистой панорамой, широким жестом. И это, конечно, знак времени, но еще больше, я думаю, знак пространства, американского Запада, самой Америки.
Поверх барьеров кто-то пролетел над гнездом кукушки. Итак, мы в океане. Распределив оранжевые спасательные жилеты, МакМёрфи усаживает лже-докторов с удочками в кресло на палубе и пытается уединиться с Кэнди, но сексуально любознательные товарищи срывают ему досуг. Гордая по хемингуэевски большим уловом, компания психов под стрекот поискового вертолета возвращается к родному берегу, где персонал психбольницы уже поджидает зачинщика на сеанс электрошока. Передачу о фильме Формана из Нью-Йорка продолжит Борис Парамонов.
Этот фильм вызывает у меня смешанные чувства. Я бы даже сказал сумятицу чувств. Фильм, конечно, блестящий. Это шедевр режиссерской работы с актерами. Но у меня вызывает резкое противление философия фильма. Философская тема фильма – конфликт свободы и культуры, социальных норм, совокупность которых мы и называем культурой. И философия эта очень точно локализуется во времени. 60-е годы, конечно, движение так называемой контркультуры, весь этот хипаризм и психоделичество, в которых тогда чтились обнаружить последнюю правду. Правду, естественно, не нашли, а дров наломали много. В этом смысле фильм Формана несколько анахроничен. Он сделан в 75-м году, когда волна контркультуры спала. У него был, однако, свой резон взяться за эту тему. Он же чех, человек, убежавший из социалистического лагеря. И понятно, что он вносил в содержание фильма собственные обертоны. У Формана получилась как бы аллегория тоталитарного общества. Особенно если учесть, что в последние годы у коммунистов стало модным сажать инакомыслящих не в тюрьмы, а в психушки. Этот слой ассоциаций просматривается в фильме. Но тут и заключается главная ошибка – сюжетный и смысловой сбой. Дело-то происходит в свободной стране Америки, а не в социалистической Чехословакии или в Советском Союзе. И тут замысел Формана начинает трещать, особенно в двух сценах, когда за предложение Мерфи поднимается только одна рука на свободных выборах, и когда он неожиданно для себя выясняет, что его коллеги-психи пришли сюда по собственному желанию. Поэтому вернемся от социалистических аллюзий и ассоциаций к американскому содержанию. Фильм сделан на основе романа, вышедшего в 50-е годы. Модным этот роман стал в 60-е, и он отражает философию именно этого американского времени. В этой философии, как я уже сказал, свобода противопоставляется социальной необходимости, то есть культуре. Свобода выше всего, лучше умереть, чем жить несвободным. Это философия индейца Чифа, под которой с удовольствием подписываются авторы романа и фильма. Дискредитируется само понятие нормы, социально-культурной необходимости. Контркультура – это вызов нормативной культуре, заявка на построение свободной или нерепрессивной культуры. Но свободная, нерепрессивная культура – это контрадикция надъекта, противоречие в определении. Культура необходима репрессивно, потому что свободный человек, не сдерживающий своих инстинктов, никакой культуры построить не может. Он может только разрушить существующую, что и происходит во всех революциях, тайный мотив которых, как знал еще Александр Блок, побег в природу, в мир освобожденных, разнузданных инстинктов.
Поверх барьеров кинодвадцатка «Радио Свобода» кто-то пролетел над гнездом кукушки. После электрошока МакМерфи возвращается с видом зомби, закатив глаза. Но вот он заговорчески подмигивает вождю Бромдену, и коллектив тяжелых случаев вздыхает с облегчением. МакМерфи, однако, уже решил, больше он не выдержит, надо делать отсюда ноги. То же самое подумал наш коллега с американским паспортом Крис Киган, после того, как еще в бытность гражданином соцстраны посмотрел фильм Формана.
Не хочу сказать, что это был единственный фильм подобной значимости, который прорвался сквозь границы Болгарии, но для меня он стал первым. К этому времени я уже заложил немало торцовых камней, так я называл компромиссы, на своей индивидуальной дороге в никуда, и был готов взрываться в поисках ответов, которой не было. Эти ответы пришли ко мне в посылке, великолепно упакованной Милошем Форманом. Я вышел из зала Филмотеки Республики в Пловдиве с одной мыслью в голове. Да, вот тебе и направление полета. Мне унесло в другой мир. Внезапно и сразу я открыл свою философию. Там, на экране, я не видел ни психобольницу, а отношение к жизни, понимание жизни. А здесь, на улицах, было так много старших медсестер, что меня тоже хотелось вывернуть что-то нибудь тяжелое, бросить на пограничные барьеры и сбежать через пролом в свободу. Что я и сделал через несколько лет. Наверное, без Джека Николсона, без его бунтаря МакМерфи, у меня было бы меньше смелости и пыла, чтобы поставить на карту все. Но мне повезло. Еще тогда я успел 7 раз просмотреть картину до того, как через 2 недели ее сняли с экранов.
Кинодвадцатка «Радио Свобода» кто-то пролетел над гнездом кукушки.
Папа! Папа!
подкупленный МакМерфи страж поднимает решетку. В отделение влезают Кэнди с веселой подружкой. С ними одежда для побега и немало выпивки. Свою свободу МакМерфи решил предварительно обмыть с коллективом. Он наливает всем, и хроникам, и тяжелым случаям, и случаям безнадежным. В отделении праздник, карнавал свободы. Машина за окном, но МакМерфи откладывает побег до 6 утра, чтобы юный его товарищ, отчаянно закомплексованный Билли Бибет, смог потерять свою невинность с Кэнди, инициатива которой с энтузиазмом поддерживают охмелевшие психи. Добавляя с ними еще, МакМерфи отключается, и в 6:30 оргия кончается приходом на работу старшей сестры Рэтчет.
You know, Billy, what worries me is how your mother is going to take this.
Well, you don't have to tell her, Miss Ratchet.
Билли умоляет, ничего не говорит матери, и в знак протеста совершает кроткий, но решительный жест, перерезает себе горло. Пропустивший шанс на свободу, МакМерфи бросается на старшую сестру. Он мог бы ее и задушить, если бы не налетевшие сзади санитары. В своем антиобщественном поведении он тем самым заходит так далеко, что порядка и дисциплина ради ему назначают лоботомию. Ночью его приносят в палату. Вождь Бромден поднимается на локте и видит, что его друг Рэндалл Патрик МакМерфи превратился, как говорят американцы, в овощ, в растительное существо. В порыве милосердия, задушив МакМерфи подушкой, гигант Бромден идет в отделение водных процедур, выворачивает с трубами и проводами мраморный стояк-распределитель и высаживает им окно с решеткой. На лицах разбуженных товарищей по психушке чистое блаженство. Вождь Бромден бежит, как летит, погруженным во тьму лесистым холмам, где обитали его индейские предки. Подрывное дело Джека Никольсона и его героя-нонконформиста прахом не пошло. Одна душа, но обрела свободу. Кинодвадцатка «Радио Свобода». Наши 20 лучших за первый век кино. Передача была посвящена картине Милоша Формана «Кто-то пролетел над гнездом кукушки». В следующую среду продолжим киноцикл в программе «Мартин Скорсезе. Свои парни». Продюсеры выпуска Наталья Белова и Руслан Гелисханов. Редактор «Павер Барьеров» Сергей Юринен.